Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И сегодня очередная программа, посвященная теме встречи светского и церковного искусства, которую на этой неделе мы как раз постараемся раскрывать в сегменте временном между 8 и 9 часами. И сегодня речь пойдет о языке кинематографа. Как на языке кино возможно или невозможно, или все-таки скорее возможно, да, эта встреча светского и церковного искусства. В нашей студии Августина Доегита, киновед, кандидат философских наук, автор курса «Религии и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Августина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда мы о литературе говорим, то на примере, скажем, древнерусской литературы ясно видно, как то, что мы светской литературой, светской культурой, да, сегодня называем, постепенно выходит из литературы прямо духовного содержания. А когда речь идет о кинематографе, то мы имеем в виду искусство, уже появившееся на свет, когда, в первую очередь, наверное, искусство светское доминирует в культурной жизни. Искусство церковное, религиозное, духовного содержания, да, оно по-прежнему есть, но занимает, скажем так, свою нишу. Поэтому у кино, как мне кажется, в этом плане немножечко особый путь по сравнению с живописью или архитектурой, или, скажем, литературой. Однако есть авторы в истории мирового кинематографа, которые как будто бы не то чтобы преодолевают это разделение, а в их сознании этого разделения как будто бы и нет. Они свои поиски смысла жизни, ответов на проклятые вопросы ведут как путями светскими, так и путями духовными, и соединяют это в своих работах. И мне очень дорого, что вы предложили поговорить на эту тему на примере всемирно известного режиссера Ингмара Бергмана, шведа, который оставил нам целую плеяду фильмов, по которым сегодня учатся, и я думаю, что еще века спустя будут учиться молодые кинематографисты, и любители кино смотрят и пересматривают эти картины. Почему вы именно эту фигуру предложили? Ведь он не единственный. Можно было Тарковского взять или кого-то еще. Что именно в Бергмане для вас так важно и дорого?
Во-первых, благодарю вас за саму возможность встретиться и поговорить на такую интересную, волнующую тему на радио «Вера», которую я очень люблю. Для меня Ингмар Бергман, конечно, уникальная, выдающаяся фигура, именно потому что он сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые тенденции вот этого светского и религиозного. И если мы посмотрим на анализ его фильмов, который широко представлен сегодня, да, и можно найти любые там статьи о его творчестве, их очень много, то интересно, что в одних статьях он будет представлен как религиозный мыслитель и художник, а в других, напротив, как абсолютно такой светский режиссер.
Практически атеист.
Да, и практически атеист. И вот эти две диаметрально противоположные тенденции, они как бы вот, фактически уравновешены, да? И это очень, странная ситуация и редкая. Как правило, все-таки преобладает какое-то одно мнение. И вот мне показалось, что интересно все-таки разобраться в этой ситуации и посмотреть на него как-то непредвзято, да, и попытаться самим тоже в этом разобраться, дать какую-то свою оценку, свой взгляд особенный выработать, да, на вот творчество выдающегося шведского режиссера Ингмара Бергмана. Давайте сегодня попытаемся сделать такую попытку.
Давайте. Я сразу, поделюсь своим размышлением тоже общо. Когда читала роман «Чума» знаменитого французского экзистенциалиста Альбера Камю, который себя позиционировал как атеист и при этом был большим поклонником Федора Михайловича Достоевского, я понимала, вот человек кем угодно может себя назвать, но роман «Чума» – роман глубоко христианский. То есть, вне зависимости от того, даже как человек сам себя определяет, тот вектор поиска, который в нем есть и который ему интересен, и который он реализует, это вектор от земли к небу, это поиск Бога, это поиск ответов на проклятые достоевские вопросы. И в этом смысле мне как раз показалось, что Бергман схожая фигура. Не знаю, стоит ли их ставить в один ряд, есть ли в кинематографе направление, а хотя есть экзистенциализм, да, вот, но вот почему-то такая параллель действительно возникла.
Ну, она прямо в десятку, это абсолютно точная интуиция, и у меня, кстати говоря, тоже именно ассоциация с Камю, с его романами. Почему? Потому что их сближает именно вот экзистенциализм, о котором вы упомянули, и, конечно, философия, в первую очередь, Киркегора, да, который говорит вот об этом состоянии отчаяния, отчуждения человека и при этом поиска веры, преодоления себя через вот это отчаяние, и дальше вот когда там его герои совершают прыжок веры, так называемый, да, вот все это очень типично для как раз кинематографа Бергмана. Он как будто бы подводит своих героев к какой-то последней черте, как правило, они где-то находятся на грани жизни и смерти, и именно в этот момент вот осознание собственной смерти, оно как бы актуализирует, что ли, все жизненные силы и возвращает человека к жизни, да, заставляет его, ну, с усиленной какой-то такой вот волей, да, стараться разобраться и ответить на главное, именно метафизические, да, такие вопросы, которые встают перед ним. То есть, собственно, кто я, да, что со мной происходит, да, и, собственно, вот это ничто, оно становится условием раскрытия сущего как такового, да, вот, именно переживание такое факта личной смерти, оно становится для человека, ну, таким этапом для выхода в какую-то новую реальность, да.
А ничто вы имеете в виду, если следовать, ну, там, не знаю, логике мира и рацио, да, то за вот этой чертой, которую мы называем смерть, там, соответственно, будет ничто. И человеческая природа не может просто в это поверить, потому что чувствует, что она про что-то большее,
да,
и что она не конечна.
Ну да, то есть он на самом деле подходит к осознанию, вот этот человек, он подходит к осознанию подлинного, неподлинного бытия. И вот по словам Мартина Хайдеггера, он предлагает такой вот образ, что неподлинное бытие – это значит быть сторожем бытия, а подлинное бытие – это значит быть пастырем своего бытия. И вот, вот эти два как бы понятия, два образа, они тоже интересным образом присутствуют и раскрываются в кинематографе Бергмана. Мы можем это как бы попробовать проследить в фильмах. Вот. То есть герой, он начинает проживать какие-то очень сложные состояния, переживания, и они для него воспринимаются как некие, в общем, испытания, через которые ему нужно пройти, измениться, что-то открыть себе и, наконец, ответить на вопрос, кто он такой. Но это все вот буквально происходит на грани, на каком-то последнем пределе, за мгновение до смерти буквально. Это вот очень характерный и типичный образ для кинематографа Бергмана. Ну, вот, в частности, в фильме «Седьмая печать», да, 57-го года, как раз вот эта проблематика смерти, она занимает центральное место, и там даже появляется образ смерти, который, в общем, там актер, да, исполняет вот именно роль смерти. То есть это персонифицированный образ смерти. Причем интересно, что Бергман очень там, долго репетировал с этим актером, исполнителем роли смерти, и они долго искали вот именно, как будет выглядеть эта смерть. И в конечном итоге они пришли к выводу, что необходимо сделать грим белого клоуна. Вот, они попробовали, и это, конечно, было очень, ну, вызывающе, да, вот, они боялись, как это будет воспринято, но в результате вот смерть в образе белого клоуна, да, это такой, в общем, оксюморон, можно сказать, вот, но в результате получилось действительно блестяще. Она очень убедительна, эта смерть в таком вот образе. Это действительно очень глубокое кино, это по жанру философская притча о природе бытия, о месте человека в мире, о поисках смысла жизни и Бога, да, потому что он действительно ищет и вопрошает постоянно к Богу, и возникает вот эта вот та самая его главная, наверное, тема молчания Бога, богооставленности, вот она начинает здесь очень серьезно звучать в этом фильме. И, конечно, им очень тяжело. И здесь как раз вот в этом фильме происходит вот эта дихотомия между таким вот, собственно, церковным пониманием, да, Бога и светским, да. И вроде бы вот эти бродячие актеры, да, акробаты, они вообще не имеют никакого отношения к Богу, к божественному, к сакральному. Но получается, что один из них, Юф, он как раз такой духовидец, он такой блаженный.
Он ему видит, Божья Матерь там является,
он,
на
секундочку. Да, ему духовный мир, он видит духовный мир, он видит ангелов, он видит Богородицу, да, с младенцем, он видит совершенно изумительные, да, явления, которые недоступны взгляду других людей, а при этом он не является церковным человеком. Да, и вот на этом тоже делает акцент Бергман, показывая, что вот эта благодать, она проявляется через конкретных людей. И вот эта святость, она вот, ну, не в каком-то месте сконцентрирована, да, а она как бы разлита, да, в мире. И она проявляется именно через конкретных людей. Вот. И для него вообще тема вот этих бродячих актеров, музыкантов, там в каком-то фильме они циркачи, там, допустим, «Вечер шутов» и так далее, она очень важная, потому что он и себя тоже ассоциирует с этим миром, он и себя относит к этим как бы людям, кочевникам так называемым, но людям искусства. Для него это люди, они как бы изгои в социальном смысле, они, в общем-то, этим миром, ну, гонимы, да, и не представляют собой какую-то особенную ценность. Но он как бы именно с ними связывает, он именно в их уста вкладывает вот истину, он именно с ними связывает какие-то высшие смыслы, сакральные смыслы, через них передает. И вообще он их противопоставляет, вот, допустим, в этом фильме как раз он их противопоставляет тем проповедникам, да, вот как Раваль, которые как раз призывали к тому, чтобы пойти в крестовый поход. И, собственно, там вот эту жизнь изменили, навсегда изменили жизнь нашего рыцаря и многих его друзей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напомню, в нашей студии Августина Доегита, киновед, кандидат философских наук, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. А, вы знаете, мне кажется, что вот эти проповедники, которые там показаны, не только тот, что призывал нашего рыцаря в крестовый поход, но и тот, который там же надвигается чума, да? И там есть еще один очень яркий образ проповедника, который занимается обличением всех окружающих, вот просто...
Это он и есть. Это он
один
и есть,
и тот же.
Один и тот же, да.
А вы знаете, я когда на это смотрю, я понимаю, что это человек, вот проповедь которого абсолютно лишена любви.
Угу.
Ты можешь хоть 10 раз проповедником назваться, но ты ко Христу никакого отношения не имеешь. А вот эти люди, которые умножают любовь в своей семье, может быть, они там и гораздо реже там бывают в храме, да, и не ходят вот в этих вот процессиях самобичевания, вот, и посыпания головы пеплом. Но они именно те люди, которые, умножая любовь, становятся способны видеть красоту Божьего мира и присутствие Бога, собственно. Да, вот, пожалуйста, Божью Матерь с младенцем видит наш замечательный акробат. То есть здесь вопрос во многом, наверное, целеполагания, да, к чему стремишься. И, как мне показалось, эта коллизия, она, конфликт этот, уходит, вполне возможно, корнями в жизни самого Бергмана, потому что то, что я читала о его детстве, его же отец был пастором, и при этом своих детей растил, ну, подразумевается, что в христианской системе координат, но при этом, со слов Бергмана, это там у них практиковались наказания, у них практиковались там какие-то довольно жесткие вещи. То есть как будто бы в первую очередь страх перед Богом, а не любовь к Богу, осталась в нем вот в качестве такого опыта и воспоминания из его детских лет. А ведь это же перекос очень мощный.
Ну да, вы правы. Конечно, действительно, вот эта религиозная проблематика в фильмах Бергмана, она обусловлена, конечно, очень сложными взаимоотношениями с отцом. И вот это, как бы, вот этот груз, он тянется из детства. Собственно, отец был пастором лютеранской церкви, и он служил священником в церкви в Стокгольме. Но, кроме того, он был еще и назначен придворным священником шведского короля. То есть это была такая очень фигура уважаемая. Но отец действительно был очень таких консервативных взглядов, и он не чурался вот телесных наказаний, воспитания детей, считал, что нужно быть очень строгими с детьми. Вот. И сам Бергман вспоминает, что понятия греха, наказания, искупления, они как бы сопровождали все его детство. Там не только детей, ну, в основном мальчиков, вот, наказывали телесно, их еще заставляли постоянно, вот что ли, эксплицитно как бы обнажать, рассказывать вот эти вот грехи во всех подробностях, да, каяться. И, видимо, вот в этот момент, да, у него произошло какое-то вот в этом смысле, да, действительно перекос, да, то есть он вот эту практику как бы взял для себя, наверное, на всю жизнь, вот этого покаяния бесконечного. Но в каком-то смысле это действительно у него такой невроз, да, сформировался на эту тему. Вот. А с другой стороны, если бы не он, то мы бы не получили вот такой замечательный кинематограф. То есть, конечно, вот сама фигура Бергмана, она вот была подвержена вот этим невротическим каким-то состояниям. Более того, он на протяжении всей своей жизни постоянно лечился. Да? То есть он был, ну, во-первых, слабым здоровьем, и вот эти вот нервные состояния, они, в общем, сопровождали практически выход каждого фильма, очень болезненно относился к рецензиям, к какой-то критике. Буквально он болел вот так вот, он тяжело это все переносил. Вот. Но это вот действительно все было связано с отцом, и у него на протяжении, ну, всей жизни были очень сложные отношения с отцом. Периодически они вообще разрывали там отношения, какие-то там годы не общались и так далее. То есть много чего было, вот, но, как, ну, мне известно, как следует из этих дневников, в какие-то моменты, вот, в частности, вот, в момент работы над фильмом «Причастие», наоборот, они как-то сближались, и у них были общие темы для разговоров. То есть, ну, это, в общем, это жизнь, это взаимоотношения с родителями. Они там подчас бывают сложными. Но он пытался как бы найти вот этот общий язык и пытался это все об этом сказать и в фильмах тоже. Вот, допустим, в фильме «Земляничная поляна», несмотря на то, что герой уже там преклонных лет старик, Он до сих пор, вот до своей старости, когда родители уже давным-давно нет на свете, он переживает вот эти отношения, вот кризис отношений с ними, ну, так, как будто бы это было вот в его детстве. И для него очень важно вот примириться с ними. И сам Бергман в дневниках писал о том, что вот этим фильмом я пытался обратиться к родителям, буквально им кричал и говорил о том, что увидьте меня, услышьте меня, попробуйте меня понять и простите меня. Вот это вот как бы очень важно, что в этих фильмах Бергман всегда очень живой, он всегда очень искренний, он обращается, ну, и к своим близким людям, которые с ним рядом в этот момент, и которые, собственно, в данном случае, ну, являются какими-то прототипами героев, да, но и он обращается к публике, и он не боится себя обнажать, показывать свои травмы, свои какие-то переживания, даже детские какие-то переживания и травмы, и, ну, и современные тоже какие-то вот те моменты, которые его волнуют, которые не дают ему спокойно, как бы, да, жить. Вот он это все не боится обнажить, и в этом смысле он уязвим, да, но при этом он очень требователен к себе. И это, конечно, делает его кинематограф, ну, вот уникальным абсолютно и очень интересным, потому что всегда интересно смотреть на вот эту искренность художника. Она здесь обязательно присутствует вот в каждом фильме.
Я вот сейчас слушаю вас и думаю, какая все-таки Бергман символичная фигура для 20 века. Человек, который идет, ну, в общем-то, в светское искусство, да, и ставит при этом перед собой те предельные вопросы, ответы на которые можно найти только в духовном измерении. При этом своего опыта пребывания вот в этом духовном измерении в радости у него нет. У него есть вот эта травматика, связанная с особенностями его личной жизни, там, детства и так далее. Но он все равно, как художник, через все эти искривления, да, боль и травмы, интуитивно чувствует, что правда-то она вот там, она вот там, вот в этой вертикали, и ее важно попытаться простроить. Вот все-таки Камю, правда.
Ну да, я с вами полностью согласна. Здесь, кстати говоря, вот один из фильмов трилогии Веры, так называемая, у него есть такая трилогия Веры, и там вот первый фильм этой трилогии «Сквозь тусклое стекло», он как раз заканчивается тем, что отец обращается к сыну и говорит, что ну, все-таки надо жить с Богом. Да, вот, то есть, и это прям вот прямые слова, прямое обращение к сыну, что как бы вот не было сложно, нужно, конечно, вот искать этого Бога. И это, говорит, моя надежда, это моя надежда. То есть, конечно, Бергман не представляет себе ни жизнь, ни творчество вне этого. Просто он ищет свой путь, да, он вопрошает о Боге, он ищет как бы свой путь, да, в этом смысле. Он отталкивается от того, что было у него в детстве, и говорит как раз о том, что вот та вера детская, которая у него была, она связана, конечно, с отцом, с этими переживаниями, которые были в детстве. И, собственно, вот фильм «Седьмая печать», о котором мы сейчас говорим, он тоже возник не случайно, не на пустом месте, он возник именно из детских переживаний Бергмана, когда отец иногда брал его с собой в поездки в сельские далекие приходы, где ему надо было читать проповеди. И вот в одной из таких поездок он его сопровождал в такой вот маленький сельский приход. Его детское воображение поразили фрески в этих церквях. Там было очень много вот таких изображений, ну, страшных, пугающих ребенка, да, вот там грешники в аду, пляски смерти, как раз вот эта фреска «Человек, который играет партию в шахматы со смертью». Все это он как бы видел своими глазами, и в его детском воображении это, конечно, очень было, ну, преувеличено, да, как бы в таком в таком вот детском состоянии он это все вобрал в себя, в свою память запомнил, и все это вернулось уже в зрелом возрасте, когда он вот пытался разобраться, избавиться от страха смерти, который его преследовал, не знал, как с этим справиться. И, собственно говоря, вот этот фильм он делал вот и именно из побуждений ну, вот разделаться с этим страхом, ну, конечно, экзистенциальным страхом, страхом смерти. Но вот мы с вами говорили о том, что и герой, рыцарь, да, он как раз стоит, он берет отсрочку смерти для того, чтобы найти вопросы, найти ответы на предельные вопросы бытия. Кто я, ради чего я жил, и было ли в моей жизни хоть одно мгновение стоящее, ради чего, в общем, как бы моя жизнь имеет какой-то смысл, хоть какой-то смысл. Он берет эту отсрочку, и действительно за вот эту отсрочку ему удается найти этот смысл вот для своей жизни. И он как бы очень уникальное переживание с ним случается как раз вот в этот момент, вот за это время отсрочки. Он встречается вот с этой группой как раз актеров-акробатов, и как-то там как-то вечером, да, они все вместе садятся и ведут, и беседуют, просто беседуют, вот испытывают состояние радости, состояние полноты бытия, состояние гармонии, просто из того, что им хорошо всем вместе. Вот эта семья, и присутствует как раз рыцарь и его оруженосец. Вот они все вместе переживают какие-то совершенно удивительные мгновения. И это и есть подлинная радость жизни и бытия, говорит Бергман. Вот они там пьют парное молоко, едят лесную землянику и тихо беседуют, и вот эта тишина, этот покой, который снисходит на них, да, все это вот такая благодать Божья, и они в ней пребывают, то есть это и есть пребывание в Боге, это и есть пребывание в любви, в таком вот единении, это и есть на самом деле вот это вот, вот этот поиск Бога, который движет им, вот они, оказывается, находят Бога вот в совместном таком вот опыте бытия, да, вот в этом счастье, вот этого мгновения совершенного. Они его находят, и ради этого стоило жить. То есть он говорит, я буду так бережно нести этот опыт, я его запомню на всю жизнь, и буду вот так бережно нести, как чашу с парным молоком. Это вообще удивительный совершенно образ. И далее получается так, что этим как раз вот акробатам, этим актерам угрожает опасность, смерть собирается их похитить, да, вот, и тогда рыцарь принимает решение, и он жертвует собою ради того, чтобы спасти вот эту семью актеров Мия и Юв и их маленький сын Михаэль. Вот он спасает их, жертвуя собой, и в этом как раз проявляется его жертвенная любовь по отношению к ним. И для него это счастье, потому что он, наконец, обрел смысл жизни через вот этот опыт единения с ними. Это впервые в его жизни. И самое главное, что он стал рыцарем благодаря этому, потому что ему было страшно, на самом деле, умереть, не понимая или понимая, что он не исполнил своего предназначения. То есть как бы рыцарь, который так и не стал рыцарем, потому что в этом крестовом походе там просто, ну, как мы понимаем, да, из контекста фильма, что они вернулись абсолютно такими подавленными и, можно сказать, в каком-то смысле мертвыми, да, потому что они просто убивали, да, и не было ничего светлого и благородного в том, что там происходило. А вот здесь он, наконец, смог стать этим рыцарем, он смог проявить свое предназначение в жизни благодаря ним и благодаря тому, что он вот эту отсрочку смерти взял. И это, конечно, невероятно важно и значимо. Вот, собственно, к этому приходит Бергман. Ну,
пожертвовал он собой, если правильно понимаю, он там сознательно проиграл,
да, сознательно
партию
проиграл
для
партию.
Того, чтобы внимание смерти перевести,
да, отвлечь.
Перевести
да, да,
на
да,
себя.
Совершенно верно.
Да, так
да,
и есть.
Но поскольку это философская притча, да, это сделано символично, да, то есть там вот именно таким образом это представлено.
Августина Доегита, философ, киновед, кандидат философских наук, автор курса «Религия и кино» в Свято-Тихоновском университете, проводит с нами этот светлый вечер, и мы на примере фильмов Ингмара Бергмана говорим о связи или о встрече церковного и светского искусства. Через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Августина Доегита, киновед, философ, кандидат философских наук, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Мы продолжаем, собственно, беседы о разных формах встречи искусства церковного, религиозного искусства, светского. И вот сегодня говорим о кинематографе на материале, можно сказать, да, фильмов творческого наследия гениального Ингмара Бергмана, шведского режиссера, имя которого, я думаю, слышали хотя бы раз даже люди, которые мало интересуются историей кино. Ну, просто настолько он известен. А фильм, о котором мы сейчас говорили, «Седьмая печать», он так вообще, мне кажется, один из ярчайших образов и кино, и фото, и философского тоже, да, и стоит вот даже если просто вбить в поисковик «Седьмая печать», люди увидят там вот эту партию шахматную между рыцарем и смертью, сразу вспомнят наверняка, ну, хотя бы хоть какой-то эпизод из этой картины. И, кстати, я не знаю, как в шведском, шведского не знаю, но в немецком языке ведь смерть – это «der Tod», то есть это мужского рода слово, и поэтому как раз, вполне возможно, что в шведском тоже, и перед нами вот этот образ как раз в виде мужчины, то есть они на равных, между ними нет вот какой-то такой игры, которая может возникнуть между мужчиной и женщиной. Между ними именно такая, как сказать, схватка за смысл жизни. И рыцарь видит в этом, его на русский переводят как «ангел смерти», да, такого действительно противника. Противника, который может уничтожить всю его жизнь, опрокинуть всю его жизнь, измельчить, испепелить, потому что выяснится, что все бессмысленно и беспощадно. А может, неизбежно заберет с собой, да, но при этом заберет с собой уже наполненным, исполненным жизнью, вот скажем так.
Ну, что касается образа смерти, то здесь у Ингмара Бергмана был очень яркий предшественник. Это, собственно говоря, немецкий режиссер Фриц Ланг, который снял фильм «Усталая смерть». Это еще немая картина, но в этом смысле очень знаковый образ именно смерти. Там появляется впервые как раз вот этот образ, ну, вот, персонифицированной смерти. И это очень как бы знаменитый фильм. Конечно, Бергман отталкивался вот от той работы Фрица Ланга, поэтому, собственно, даже во многом они как-то перекликаются, эти как бы образы, эти типажи. Вот. Но, конечно, вот Бергман все-таки попытался немножко поиграть именно с, ну, выразительностью лица, да, поэтому, как я говорила уже, они нашли вот этот грим белого клоуна, чего не было, допустим, у Фрица Ланга. Вот. Поэтому, собственно, здесь уже какой-то такой опыт в кино у него был, опыт предшественников. Давайте, может быть,
«Девичий источник». Да. Вот следующий фильм, о котором сегодня мы хотели бы поговорить, абсолютно чудесная работа. Очень такая, ну, трагическая там жизненная история изложена, гибель совсем юного создания, девушки, которую, как красную шапочку, извините, отправляют через лес, чтобы она, ну, не пирожки бабушке отнесла, но свечи в храм к празднику Пресвятой Богородицы, какому-то богородичному, одному из. И вот она эти свечи несет, и она так прекрасна, и у нее еще родители богатые, и поэтому она красиво одета, она еще избалована, она специально попросила, чтобы ее как можно красивее одели. И на нее нападают разбойники, которые ее насилуют и убивают, и грабят потом. И вот, казалось бы, да, и ее отец оказывается в положении, что он вынужден, ну, отомстить за свою дочь, при том, что он вроде бы христианин, но он не может их отпустить просто так, но это еще и средневековье, такие времена, не так еще далеко, видимо, вот эта вот вся система координат, связанная со скандинавскими богами, да, ушла в прошлое. Еще не так она далеко на линейке времени. И вот, собственно, у этого же отца есть еще одна дочь от первого брака, которая живет, которая как раз язычница, она поклоняется богу Одину, вот, и она живет в том же самом доме, но только держит ее, в отличие от дочери младшей, ну, практически в черном теле. И, конечно, не позавидуешь тому, она превращается в такого озлобленного волчонка, который готов просто обороняться от всего окружающего мира и всем сердцем не любит свою младшую сестру, купающуюся вот в этом родительском внимании, заботе и так далее. И вот когда умирает это невинное дитя, вот эта девочка, ну да, она избалованная, но она чудесная, она добрая, у нее доброе сердце, то каждый из ее близких сознает свою собственную вину и ответственность за то, что с ней произошло. Мать говорит о себе очень страшные слова. Отец признает свою долю вины, а вот ее сводная сестра говорит: «Да что вы, это я во всем виновата». И всем им ее бесконечно жаль. И мы видим в этот момент, что перед нами такая, ну, по сути, драма не любви. Как бы внешне прекрасно и зажиточно не существовали эти люди, но внутри оказывается, что вот этот дефицит любви становится, наверное, основной причиной этой трагедии. Но в конце Бергман находит чудесный совершенно художественный прием, чтобы показать, что Господь все равно рядом. Что для вас в этом фильме, это я кратко пересказала для тех, кто, может быть, его не помнит или не смотрел, что для вас, Августина, в этой работе принципиально важно?
Ну, вы знаете, мне показалось очень интересно вот это сосуществование язычества и христианства. Вот это страшная, на самом деле, ситуация, когда в христианском доме, в крестьянском, но очень зажиточном доме, где каждое застолье начинается с молитвы Богу, где чтят Христа, где постоянно молятся, и там даже вот канун Богородичного праздника мать специально обжигает себе запястье в воспоминания о страданиях Христа.
Там еще пятница
там
была.
Очень набожные люди и очень большая степень вот такой сосредоточенности на молитве и так далее. И мы на самом деле, ну, мы не понимаем, как происходит вот это вот сосуществование вот в таком доме, в такой семье девушки, вот старшей сестры от первого брака, которая действительно, ну, обращается к Одину и начинает какие-то колдовские такие вот магические приемы осуществлять, и, ну, вот такие какие-то языческие там придумывает ритуалы. Как происходит вот это сосуществование одного с другим, совершенно непонятно. Во всяком случае, изначально это непонятно, это выглядит просто дико. Но это настолько он показывает настолько реалистично, вот, что просто, честно говоря, вот волосы дыбом встают, потому что это просто страшно. Это страшно, вот это первые сцены как раз, и мы не очень даже понимаем, что это за колдунья такая, причем она беременная, она уже на сносях. Тут как бы как раз коллизия этой истории заключается в том, что вот эта старшая дочь, которая как бы, ну, вот, получается, да, на фоне такой христианской глубоко верующей семьи, вдруг каким-то образом, да, тайно, как мне кажется, все-таки исповедует вот эту веру в языческого бога, не на виду, мне кажется, никто бы это не позволил ей делать так открыто, то есть она это делает как бы тайно. И это вызвано ее невероятной завистью к младшей сестре, и зависть это такого удивительного толка. То есть она завидует не красоте ее, не богатству, не даже, допустим, любви окружающих к ней. Она завидует ее чистоте, ее целомудрию. Но завидует она ей именно потому, что не понимает, что это целомудрие, оно не только физического характера, оно в первую очередь обусловлено ее чистотой вот душевной. Она этого не видит и просто не способна даже этого понять. То есть она видит, что вот, ну там, никто даже не знает, кто отец ее ребенка. Вот она уже скоро должна родить, но никто не знает отца ее ребенка. И ее все всячески попрекают этим, унижают ее. Даже в семье к ней относятся как вот, ну, какой-то, там, не знаю, прислуги. Вот, даже непонятно сначала, что это тоже дочь, и что она тоже имеет какие-то здесь права.
Хотя на самом деле, конечно, она тоже трагическая фигура, ведь вот получается, она та женщина, которую сломали, которой воспользовались, ее теперь еще и считают в этом виноватой. На нее вешают всю тяжесть ответственности за то, что с ней случилось. Она там проговаривает местами, что «а куда ты денешься, если вдруг на тебя навалится, да, и тот, кто гораздо сильнее, чем ты, и ты ничего не сможешь с этим сделать». Мы из русской литературы знаем вот эти страшные примеры с Настасьей Филипповной, да, там, например, да, когда, ну, говорите, что хотите, и ее будут считать потом падшей женщиной, но кто здесь падший? Тот, кто на нее этими вот, тут, такими глазами посмотрел и сломал ей жизнь. Или она, которая, ну, в общем, не смогла физически просто дать отпор, потому что она гораздо слабее. Вот это вот, конечно, социальный такой момент очень интересный.
Ну, здесь, смотрите, здесь мне кажется, что все-таки Бергман подчеркивает и акцент в другом. Даже не только в том, что как бы, ну, вот она в таком сейчас положении, а именно в ее выборе. Ее выбор в том, чтобы уйти от христианства к язычеству и в том, чтобы через вот это колдовство совершить зло. Да, потому что для нее как бы именно через зло, через вот это вот как бы вот этот ритуал языческий, да, вот возможность как-то отомстить, месть, да, вот, то есть как бы вот это вот зло, которое через нее начинает в этот мир как бы попадать и в нем распространяться. Вот это страшно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Августина Доегита, философ, киновед, кандидат философских наук, автор курса «Религии и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, проводит с нами этот светлый вечер. Но вы знаете, чем мне показалось вот особенно глубок этот фильм «Девичий источник» у Бергмана, что там ведь, там четко показано, что все со всеми связаны, вот эта достоевская мысль, да, все перед всеми виноваты, как это Достоевский формулировал. Откуда зависть у вот этой старшей дочери. Конечно, это ее выбор. Но разве не спровоцировано, а не подталкивало к этому ее отношение к ней со стороны ее отца и ее мачехи? Да, безусловно, она свой выбор совершила. Но при этом мы знаем, что даже людям, которые в христианской системе координат живут, как бывает сложно уйти от подобных, ну, провокацией судьбы, условно говоря, да, то есть здесь же, ну, тебе надо в святость прыгнуть для того, чтобы преодолеть, чтобы искоренить в себе вот эту зависть, да, в таких ситуациях. А изначального, ну, неравнолюбия вот такого, вот, это не оправдывает ее выбор, безусловно, но хотя бы отчасти объясняет, что действительно ответственность за гибель вот этой невинной девочки, она не только на ее старшей сестре, но и на матери, и на отце, и они это осознают. Мать там открытым текстом ведь говорит, что я так любила свою дочь, она единственное, что у меня есть, я поставила ее на место Бога. А когда она отвернулась от меня и стала проявлять к тебе, муж, больше внимания и тепла, я возненавидела ее и возненавидела тебя. Это же страшно. Это просто страшно. Ну, я уж не говорю о том, что это нарушение заповеди «не створи себе кумира», на место Бога поставить ребенка и поклоняться ему. Но это тоже путь в бездну.
Безусловно, да, здесь показан вот этот вот кризис такой в этой вроде бы верующей такой христианской семье, показан, конечно, чудовищный кризис внутри нее. С одной стороны, мать, которая подменяет любовь к ребенку, к своему чаду и к мужу, да, подменяет все это вот желанием обладать, да, вот желанием стать собственником человека, даже вот твоего близкого человека. Как часто такое происходит? На самом деле, вот эти вот претензии на то, чтобы быть единственным обладателем и там, контролировать жизнь кого-то близкого, да, вот мать именно вот таким вот образом проявляет свою как бы любовь к дочери и к мужу. Да, действительно, она ставит ее на место Бога, и это, конечно, страшная, чудовищная подмена. А с другой стороны, отец, вроде бы, он тоже такой истово верующий, очень порядочный, прекрасный такой вот верующий христианин. Но в тот момент, когда происходит вот эта трагедия, он не может с этим смириться, и он начинает мстить сам, причем даже не задумываясь ни на мгновение, а так ли стоит поступить в этот момент, да? Он вот кровавым образом расправляется с этими разбойниками, которые, в общем, попадают именно в дом к родителям девочки, которую они только что убили, надругались над ней. И вот он, значит, расправляется с ними, он их убивает, и даже там вот среди этих разбойников есть один мальчик, совсем прям вот юный, но он тоже причастен к этому убийству, к этому зверству. И здесь вот удивительно, на самом деле, почему, я вот думала, почему вдруг Бергман выбирает одного из этих вот разбойников и делает его именно ребенком. Вот с моей точки зрения здесь он потрясающе совершенно показывает именно через ребенка, что в нем есть вот этот голос совести, потому что если те двое его как будто бы братьев, ну, в них ничего даже не шелохнулось и не содрогнулось, они совершенно спокойно содрали с этой девушки богатую одежду и пошли продавать ее и попали к ее родителям. Вот. А этот ребенок, вот их младший брат, он не может это пережить.
Ему физически
плохо. То есть это значит, что душа в нем, она страдает, она как бы не может этот смертный грех с ним справиться. И он таким образом нам как бы имплицитно подчеркивает и показывает, что на самом деле зло, да, оно как бы не имеет, ну, как таковых корней, да, то есть зло, оно не онтологично, и оно в данном случае, вот, ну, просто вот эти люди, они вот поддались этому искушению, и они как бы вот убили, но душа, она не в состоянии с этим справиться, то есть есть душа, и она, конечно же, вот страдает, да, она не может с этим справиться. Вот. И вот он через ребенка именно это раскрывает, эту мысль. Но то, что отец семейства таким вот жестоким образом наказывает всех этих преступников, да, совершенно вот, ну, не сомневаясь, и этого ребенка он швыряет об стену и разбивает, ну, то есть насмерть его убивает таким образом. Вот. И дальше, когда они находят тело своей убитой дочери, он обращается к Богу, то есть мать рыдает над телом, а он в этот момент отходит в сторонку, и начинается его молитва и обращение к Богу. И в этот момент он начинает, вот тут начинается какой-то богоборческий, я бы сказала, текст и протест. Да, то есть он, обращаясь к Богу, говорит: как же так? Ты все это видел, ты все это знал, не только убийство, ну, вот моей дочери, но и то, что я вот, вынужден был отомстить. Ты все это видел, ты не остановил, ты не прекратил. Я тебя не понимаю. Вот он вопит, это крик отчаяния абсолютного. Я тебя не понимаю, тебя не понимаю, он несколько раз это повторяет.
Это вопросы и Иова ведь,
да,
по сути.
Это вопрос Иова, совершенно точно. Он вот в этом состоянии, ну, колено преклоненно. И дальше, вот буквально через какое-то мгновение, он говорит: но все равно я не могу по-другому, и я тебе обещаю, что во искупление моей вины я построю храм. Да, каменный храм, вот я обещаю, что я это сделал на этом самом месте. А здесь, конечно, важно, очень символично показано, что как только они находят эту свою убитую дочь и поднимают ее, то из этого места начинает бить родник. И все абсолютно подходят и умываются в этом роднике. И это и есть вот этот как раз тот самый девичий источник. И первый подходит к нему и умывается старшая дочь, которая, собственно, это зло и задумала и притворила. То есть страшно в том, что все, как она придумала, все ровно таким вот образом и произошло. То есть
она этому совсем не рада.
Она этому не рада, да, но она как бы это сотворила. И вот сейчас она подходит первая, умывается в этом ручье, то есть как бы она пытается себя, вот это зло, вот это колдовство, вот эту вот одержимость злом смыть, да, и таким образом вот этот вот источник, он способствует вот очищению от грехов вообще всех, кто там был. И вот интересно, что вот эта мысль о том, что мать пыталась присвоить дитя себе и стать вот его, ну, как-то условно, как хозяином, да, присвоить ее, она здесь, вот эта мысль, она как бы, ну, по сути, да, снимается как раз финалом символическим таким, в том, что вот этот девичий источник, он показывает, что промысел Бога о человеке, он на самом деле, ну, вот он настолько грандиозный, мы не в состоянии его понять. И мы вот не принадлежим, там, скажем, именно родителям или еще кому бы то ни было. Мы все Христовы, да, как говорил апостол Павел, мы Христовы. И именно он как бы ведает вот этот вот промысел о нас, замысел о нас. И вот эта девочка чистая, прекрасная, юная, вот с ангельским совершенно лицом, да, вот она становится вот этим проводником божественного. То есть в этом мире недостаточно просто, там, сказать, чтобы там один какой-то человек был христианином, чтобы он верил, и даже какая-то одна семья была христианской. Все равно нужно, чтобы это было действительно, ну, чтобы это касалось всех, да, потому что вот она выходит за пределы своего дома, за пределы своего селения, и там встречает этих разбойников, которые вообще ничего не знают про христианство, они не облагорожены им, они не ведают этой истины, да, и вот этот храм, этот источник, это как раз вот возможность для всех причаститься, приобщиться к христианству, узнать эту истину, да, и в этом смысле вот это свое животное начало как-то трансформировать, да, преобразить, потому что, конечно, вот образ этих разбойников, он абсолютно животный. Тут вспоминается Босх, да, вот его эти картины страшные, где мы видим людей, но они в каких-то зооморфических образах. Вот здесь также показаны вот эти разбойники абсолютно таким животными, животными в человеческом вроде бы образе. И вот эта трансформация, она просто требуется. Поэтому оно вроде бы, этот фильм тоже такая притча, конечно же, вот, но вроде бы он такой простой, да, по своему сюжету,
Но на самом деле здесь очень много глубоких таких вот, ну, богословских на самом деле и философских размышлений о христианстве, о том, как вот все вместе нужно, да, работать над вот этими задачами трансформации вот этого звериного, да, в человеческое, в христианское, да, вот в ангельское.
Я когда, да, смотрела, знаете, вспоминала еще святую Одилию, и сколько таких подобных примеров, да, может быть, менее известных святых, это, если что, святая неразделенной церкви, это святая, которую чтят как на Западе, так и на Востоке. Вот тоже, пожалуйста, в силу тяжелейших обстоятельств она оказалась фактически на пустыре, начала жить в лесу, и забил источник, и в итоге вокруг нее, как вокруг преподобного Сергия Радонежского, стали собираться девицы, которые желали вот такой благочестивой молитвенной жизни, образовался монастырь, и в итоге место ее жизни, потом уже после смерти, вот там явно Господь там посылал чудеса через нее и прочее, вот она через свои скорби, получается, через свою молитву за отца вот такого как раз очень сурового и, наверное, звероподобного, вот, она стяжала святость, и через нее высветлилось все вот это пространство. Она, ну, фактически апостол Эльзаса вот такая, да? То есть у Господа Бога какие-то очень нелинейные пути получаются, да? Вот как там вот это самое, да, средневековье, казалось бы, люди... Ну, о каком гуманизме там можно говорить, да? Хотя и в наше-то время тоже о каком гуманизме можно говорить, чего уж там прикидываться. Но находятся вот такие люди, становящиеся проводником той самой воды живой, которая есть Христос, по сути, да, вот кто у верующего в меня, из чрева потекут реки воды живой, вот оно самое, вот, и оно как-то так, и мир поэтому стоит, наверное, что есть вот такие люди, и что промысел Божий таким, даже самое страшное, да, там, злодеяние человека по отношению к человеку может вот так вот трансформировать, вывернуть, да, во благо. Во благо. Поразительно, что Бергман все-таки, да, не имеющий вот это, как мне показалось из там, того, что я знаю о его жизни, вот этого личного опыта проживания божественной любви, или все-таки имеющий, потому что человек, не имеющий, таких фильмов снимать не может. Вот, что именно он вот подобный сюжет взял и так блестяще его реализовал. Имел он такой опыт все-таки, да, Августин, наверное?
Ну, вы знаете, сложно, конечно, судить. Вот мы же, в общем-то, ну, я, во всяком случае, изучала очень внимательно его дневники, его записи и, ну, конечно, фильмы, да. То есть мы судим по фильмам, по дневникам. Мне кажется, что вот для меня лично, да, для меня лично Бергман раскрывается через вот это... через вот это сложное отношение к себе, через вот эту взыскательность, требовательность к себе, да, то есть он тот человек, который в первую очередь взыскателен к самому себе, и он как бы выносит на общественный суд все то, что считает в себе недостойным. То есть это на самом деле же говорит о том, что, ну, это практически такое вот очень свойственное христианству, такое покаянное состояние, да, фактически очень близкое там героям Достоевского, к тому же Раскольникову. Вот он себя так ощущает, то есть, и мы это видим и в фильмах, и в его дневниках, и так далее, при том, что он был самым, наверное, успешным и обласканным режиссером 20 века, то есть, который там постоянно получал самые там большие награды. Призы и награды, вот, он при этом ощущал себя самым большим неудачником, и это видно вот и в «Земляничной поляне», и, ну, в последующих фильмах тоже. Ну, то есть вот эта требовательность, она же, как бы, мне кажется, все-таки имеет какое-то божественное происхождение, источник, то есть ты предстоишь перед Богом,
строго и тогда... спрашиваешь себя за ты... те таланты, которые тебе даны.
Да, да, то есть ты как бы вот не почиваешь на лаврах и не наслаждаешься этим успехом, а ты постоянно считаешь себя неудачником, и это же, ну, прям вот такое аскетическое очень отношение к себе. И вот мне кажется, что именно вот это состояние, оно делает его творчество и его самого религиозным мыслителем и художником. Именно религиозным, потому что... Но человек светский, он никогда себя так не мыслит. Наоборот, мы знаем, что в наши дни вот эта успешность внешняя, она все-таки является самым главным, да, фактором в жизни, особенно для режиссера, для кинематографиста. А здесь все наоборот. И вот мне кажется, вот именно это является доказательством его такой глубинной в этом смысле христианской религиозности, что делает его как раз и христианским мыслителем, и христианским режиссером в моих вот глазах и моем представлении.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Неисчерпаемая фигура Ингмара Бергмана. А вместе с тем мы сегодня разговором о нем завершили или поставили многоточие в нашем цикле бесед, посвященных встрече церковного, религиозного и светского искусства. Мне кажется, что Бергман из кинематографистов как нельзя лучше, да, иллюстрирует как раз вот эту чудесную встречу. Не встречу, а именно встречу, которая произошла, настоящее сретение. Августина Дойегита, киновед, философ, кандидат философских наук, автор курса «Религии и кино» в Свято-Тихоновском университете, была в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами, друзья. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».